Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова. Сегодня пятница, 13 апреля. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн подает иск о нарушениях на выборах в суд. Провал запуска северокорейской ракеты. Интервью сына Михаила Ходорковского «Радио Свобода». Павел Ходорковский говорит о своем отце. И завтра исполняется 11 лет со дня силовой смены руководства телеканала НТВ. Что изменилось с тех пор? Какой телеканал вы считаете самым честным? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Сегодня депутаты Госдумы ознакомятся с отчетом своих коллег, посещавших более 2 недель назад Астрахань, где проводят голодовку экс-кандидат в мэры города Олег Шейн и его сторонники. Они протестуют против нарушений на выборах. Сегодня же Шейн намерен подать иск о нарушениях в суд. Ранее это сделать не представлялось возможным, так как видеозаписи были получены лишь недавно. Между тем, сам Олег Шейн, вчера выпивший стакан сока за то, что глава Центра избиркома Владимир Чуров согласился просмотреть видео вместе с ним, к вечеру вновь ужесточил голодовку, несмотря на многочисленные призывы ее прекратить. За развитием событий в Астрахани следит корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. Елена, здравствуйте. Какие новости? И давайте начнем с того, чем мотивировал Шейн отказ, собственно, от сока.
Доброе утро, Динара. Во-первых, от сока Шейну, очевидно, стало хуже. Он просто таял на глазах, бледнел, и мы видели, как ему было нехорошо, когда он находился после этого самого сока в областной Астраханской думе, где проходило заседание, посвященное в том числе и ситуации с его голодовкой и рассмотрением вопроса необходимости перевыборов. А во-вторых, Олег Шейн заявил, что многие, по его мнению, восприняли употребление соков не как шаг к диалогу с властью, а как проявление слабости. Это, по его мнению, неправильная трактовка, поэтому он отказывается от соков и будет по-прежнему употреблять лишь воду, пока не будут объявлены перевыборы. Что касается последних новостей, действительно, в Астрахани очень ждут подачи иска, поскольку именно в том, что Шейн и его сторонники не подавали иски, их употребляют представители власти. И Шейн и его сторонники десятки раз повторяют одно и то же, что только глупый человек будет обращаться в суд без доказательств. А именно видеозаписи с участков, избирательных участков Астрахани и являются для Шейна и его сторонниками теми самыми доказательствами, с помощью которых они надеются добиться перевыборов. А самое смешное, что видеозаписи до сих пор не в полном объеме доставлены в Астрахани Шейну, и он регулярно сообщает, что приехала очередная порция видеозаписей. А плюс ко всему их надо смотреть. Сторонники Шейна этим занимаются, чтобы составить какие-то краткие вырезки из этих записей для того, чтобы суд не тратил лишнего времени. Еще одно событие, которого сегодня ждут, это вероятная забастовка работников маршрутных такси. Говорят, что работники маршруток возмущены тем, что их муниципальные предприятия, в которых они раньше работали, присваивают частные компании. Насколько действительно гражданскими активными людьми здесь являются работники маршрутных такси, мы выясним в ближайшие часы. Следите за нашим сайтом и твиттером, и, конечно же, за эфиром. И, наконец, последним главным одним из планов на сегодняшний день является попытка поговорить с мэром Астрахани господином Столяровым. Вчера во второй половине дня несколько сторонников Шейна пытались добиться встречи с ним, однако потерпели неуспех и, возможно, повторят попытку сегодня же. Ну и все-таки самым кульминационным событием остается митинг, запланированный на 5 часов вечера в субботу, митинг оппозиции. Все обсуждают, что приедет Дмитрий Быков и Ксения Собчак, и то, что Ксения Собчак способна купить некоторым сторонникам Шейна билет до Астрахани, как и то, что Лига избирателей выделила 300 тысяч рублей на покупку билетов. Поэтому, да, действительно, люди очень ждут субботы.
Спасибо, Елена. Корреспондент Радио Свободы Елена Влащенко следит за развитием событий в Астрахани. Возвращаемся к центральной теме нашей программы. В субботу исполняется 11 лет со дня силовой смены руководства телеканала НТВ. Несколько оппозиционных партий и движений в память о тех событиях намерены провести в Москве митинг под лозунгом «Против лжи и цензуры на телевидении». Партия «Яблоко» организует возле московского телецентра общегражданский митинг под лозунгом «За свободу средств массовой информации». Мы спрашиваем сегодня наших слушателей, какой телеканал вы считаете самым честным. В середине часа мы принимаем ваши звонки в прямой эфир. Звоните, телефон 8 800 222 12, отправляйте сообщение 8 495 66 01046 и 8 903 743 2801. Пока же послушаем, как на вопрос, какой телеканал вы считаете самым честным, ответили жители Казани, корреспонденту Радио Свобода Олегу Павлову.
Новости я обычно смотрю на канале «Россия-24». Это и более оперативно, и более объективно, мне кажется, нежели по сравнению с другими каналами. А для души смотрю канал «Культура», конечно. Иногда спорт.
Самый честный канал – РЕН-ТВ, потому что там более честная программа. Более говорят подробно обо всех событиях, которые происходят в стране без всяких купюр.
Даже не знаю. Может быть, первый. У нас, например, эфир интереснее. Там критики много.
Канал СТС. Там показывают только фильмы и мультики. Поэтому солгать им не в чем.
Интернет. Потому что телевидение не может быть честным априори. То есть, если телевидение кем-то финансируется, оно не может жить без финансирования. Это не благотворительная акция. Оно все равно работает в чьих-то интересах, телеканал. Так что мне кажется, что честное телевидение – это такая же утопия, как, я не знаю, как объективная рецензия. Вот так.
Я считаю, самым честным канал – это РЕН-ТВ. Вот потому что вот с каким бы каналом ни сравнивал, после выясняется, что правду говорили они.
Смотреть только канал «Культура» с полным доверием. Остальные каналы смотреть, у меня здоровья не хватает, душевных сил.
Ой, ну, с точки зрения зрителя никакой, потому что все равно, чтобы сложить полный спектр и полное представление о том событии, приходится смотреть по очереди каждый из каналов, дополнять эту информацию из интернета, может быть, через каких-то источников для того, чтобы в твоем понимании честность восторжествовала.
Так жители Казани отвечали на вопрос, какой телеканал вы считаете самым честным? Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Официальное новостное агентство Северной Кореи заявило сегодня, что исследовательскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту. Специалисты выясняют, почему. Заявление последовало через 4 часа после сообщений западных агентств, что запущенная сегодня ракета развалилась через минуту после старта. Ее обломки упали в океан. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступит сегодня в Госдуме с отчетом. Как заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин, речь пойдет об итогах реформы полиции и о кадровой политике ведомства. Курс валют на сегодня. Доллар стоит 29 рублей 57 копеек, евро 38 рублей 85 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». Станет ли прекращение огня в Сирии прологом к гражданскому миру? Об этом спорят востоковеды Георгий Мирский, Баграт Сиронян и Елена Супонина. Программа «Грани времени» в 10 утра на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин убежден, что бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский должен как можно скорее выйти на свободу. Об этом он заявил в интервью одной из телекомпаний Томска. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что его и бывшего главу Минотеп Платона Лебедева могли бы выпустить на свободу в случае объявления в России амнистии по экономическим статьям Уголовного кодекса. Сын Ходорковского Павел считает, что через пару лет отца обязательно освободят. Этому может поспособствовать в том числе гражданская активность россиян. Павел Ходорковский дал интервью корреспонденту «Радио Свободы» в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Вы сталкивались в Америке с разными мнениями о своем отце. Удалось ли вам убедить какие-либо организации или влиятельных лиц пересмотреть свою оценку Михаила Борисовича Ходорковского в лучшую сторону?
В 2003 году общественное мнение и мнение конкретных людей, с которыми мой отец общался по бизнес-вопросам, категорически отличалось от того, что мы имеем сейчас. Если мы рассматриваем отношение бизнес-комьюнити к моему отцу, на тот момент это было скорее осознание того, что вот грамотный менеджер совершил ошибку, зная, как играть по правилам России 2003 года, он, об этом сейчас часто говорят, вдруг перешагнул границы дозволенного. И заняло 8,5 лет, чтобы люди начали понимать, что это не была граница дозволенного. Этот человек стал функционировать так, как, в принципе, должны были функционировать все бизнесмены того времени. И признание его политическим заключенным сыграло, конечно, огромную роль. Я сейчас говорю о заявлении Amnesty International.
С Amnesty International была какая-то история довольно-таки запутанная. Они долгое время отказывались признавать отца политическим узником. Потом они внезапно, да, после второго приговора, поменяли свою позицию.
Amnesty International – огромная организация. Они выработали очень структурированную систему оценки дел. Поэтому в эту систему оценки первый процесс не вписывался. Наличие обвинений в уклонении от уплаты налогов по вот их внутренней системе координат не позволяло. Второй приговор переломил, как бы эту, используя ту систему оценки, которую они использовали, он вписался вот в их определение политического заключенного.
С Европейским парламентом тоже не совсем однозначная история была.
Ситуация сейчас, опять же, ключевым образом поменялась. Mm-hmm. Даже когда я встречаюсь с парламентариями, с которыми мы не разговаривали до, я имею в виду меня, мою бабушку, команду адвокатов моего отца, я изначально уже получаю намного более позитивный. Люди, прежде всего, знают дело, и мне нужно рассказывать историю судебного преследования моего отца. Они очень хорошо все проинформированы. Ситуация была, опять же, совершенно другая, буквально там 4-5 лет назад. 4. У них изначально уже есть некая предрасположенность позитивная.
А Европейский суд по правам человека?
Европейский суд по правам человека, опять же, я считаю, что это результат размера этой организации. Прагматичный подход, и я не могу сказать, что можно эту организацию как
целое
рассматривать. На тот момент около 20 или 30% рассматриваемых дел было из России. Я сейчас говорю о решении ECHR, да, по первой жалобе моего отца на условия содержания на момент его ареста и первого судебного производства в 2003-2004 году. Потому что у него 3 жалобы в ECHR. Одна рассматривается, третья еще не приступила к рассмотрению. Okay. Поэтому, когда мы обсуждаем ECHR, мы говорим именно вот о первой жалобе 2003-2004 года. Большое количество дел стран и граждан Российской Федерации, для которых Европейский суд по правам человека является, ну, некой последней инстанцией для правосудия, внешней частью системы правосудия в России, а для них это реально последняя надежда. И я думаю, что было довольно осознанное решение слегка пожертвовать интересами одного человека ради блага многих. Я об этом не первый раз говорю, и я считаю, что здесь не стоит обходить эту тему стороной. Я считаю, что, несомненно, это был и осознанный компромисс. Я бы не назвал его политическим, это скорее моральный компромисс. Потому что действительно было опасение на тот момент. У меня нет прямого подтверждения,
что Россия прекратит,
что Россия выйдет из этого соглашения. И эти люди потеряют возможность защиты. Что касается не таких известных дел, я не говорю, что они менее важные или более важные, чем дело моего отца, просто менее известные. Когда Россия проигрывает, она очень четко и своевременно выплачивает компенсации. И, несомненно, это большая помощь тем людям, которые в этом нуждаются. И, несомненно, это для них еще огромный моральный стимул, что они выиграли дело в Европейском суде по правам человека. Даже если они потом решают не идти на пересмотр дела в России. Поэтому я думаю, что вот это был некий моральный компромисс, и я не могу сказать, что я виню ECHR как некое единое целое в принятие такого решения. Если внимательно вчитаться в решение суда, там нигде не сказано, что дело не было политически мотивировано, на что так часто обращают внимание. Конкретная формулировка была в том, что существующие факты не позволяют утверждать, что дело было исключительно политически мотивировано.
А как вы думаете, Павел, в чем была политическая составляющая конфликта вашего отца с властью?
Об этом, опять же, часто говорят, я не открою здесь ничего нового. Сомненно, это было финансирование ЮКОСом оппозиционных партий. И я говорю именно ЮКОСом, а не моим отцом, потому что одним из ключевых проблем в представлении Путина было финансирование одним из менеджеров ЮКОСа коммунистической партии. И Владимир Владимирович Путин пытался на одной из встреч с моим отцом просить его прекратить финансирование коммунистической партии. На что мой отец ответил, что это невозможно, потому что не он лично осуществляет финансирование, а один из менеджеров, который входит в структуру ЮКОСа. Но вот эта вот, парадигма неподчинения, я думаю, не была до конца понятна. Это усугубило конфликт уже существующий.
Что воображение, ваша интуиция, опыт уже накопленный вам подсказывает? Почему режим пошел на то, чтобы обвинить Михаила Борисовича в экономических преступлениях, а не вменить им какую-то политическую статью?
На тот момент, я думаю, не было четко сформулированного плана, так сказать, на 8 лет. Была конкретная цель отобрать компанию и приглушить политического оппонента. Косвенно это подтверждается обвинениями, которые были предъявлены в 2007 году, которые были уже совершенно абсурдными и направлены на то, только чтобы поддержать статус-кво, чтобы отец не вышел по долгосрочному в 2007. Поэтому я думаю, что это просто результат краткосрочного планирования.
Вот вам хватает свободы, которая у вас есть в Америке, или все-таки хочется в России?
Конечно, хочется в России. Я очень надеюсь, что мы сможем обрести такой же уровень свободы, как и здесь.
С сыном Михаила Ходорковского, Павлом Ходорковским, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Ну а продолжит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Провал очередного запуска северокорейской баллистической ракеты. Убийство во Флориде. Первое появление убийцы в суде. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. 90 секунд полета. Такой, согласно данным японского и американского оборонных ведомств, оказался запас прочности североамериканской ракеты-носителя, запущенной утром в пятницу в праздничной атмосфере в присутствии многочисленных иностранных журналистов, приехавших на торжества, посвященные столетию Ким Ир Сена. Зрители, судя по всему, не увидели падения, но отказ техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы над морем. Пхеньян утверждает, что целью запуска был вывод на орбиту метеорологического спутника. Западные столицы убеждены, что КНДР пытается создать мощную межконтинентальную баллистическую ракету. Представитель Белого дома заявил, что эта акция представляет угрозу международной безопасности, совершена в нарушении международных законов и обещаний, данных Северной Кореи, что она лишь изолирует северокорейский режим. По словам моего собеседника Чарльза Вика, сотрудника американской исследовательской организации Global Security, очередная, уже третья за последние годы, неудачная попытка запуска подобной ракеты заставляет говорить о настойчивости, которая может принести плоды. Этот инцидент свидетельствует о том, что их технологии все еще не доведены до кондиции, но нет никаких сомнений в том, что у Пхеньяна большие планы. Достаточно посмотреть на пусковой комплекс, использовавшийся во время этого запуска. Он, судя по всему, рассчитан на запуск ракет носителей вдвое больших, чем нынешние. Это, конечно, серьезная неудача для Северной Кореи, и не только в чисто техническом смысле. Северокорейцы наверняка рассчитывают на экспорт подобных технологий. Но можно сказать, что их работы забуксовали. Но это преодолимое препятствие, как вы считаете? Я не знаю, но режим проявляет редкую настойчивость. Судя по тому, что на создание этой ракеты уже ушло больше десятилетия, первая неудачная попытка запуска состоялась в 2006 году, вторая в 2009, это третья. Северокорейцы заявляют, что, согласно их пятилетнему плану, они сделают очередную попытку до 2015 года. Любая перспектива появления у Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд, пока еще очень-очень отдаленная, но серьезная опасность заключается в тесном сотрудничестве Пхеньяна и Тегерана в области ракетных технологий. Это главный вопрос сегодня. Способно ли в этой ситуации что-то предпринять международное сообщество? Очевидно, что в давлении на закрытое авторитарное государство существует очень мало инструментов.
Мы знаем, что за полтора десятилетия переговоров между США и Северной Кореей мы, по сути, ничего не смогли добиться. У режима есть ядерные заряды, он создает ракетные технологии. В это время страна вымирает от голода. Режим кормит своих граждан часто лишь благодаря международным пожертвованиям. Это проблема, которую мы не можем разрешить уже в течение нескольких поколений. Это был Чарльз Вик, сотрудник американской организации Global Security. В пятницу Совет Безопасности ООН проводит чрезвычайные заседания, посвященные запуску северокорейской ракеты. Джордж Зиммерман, 45 дней назад застреливший подростка афроамериканца Трейвона Мартина, доставлен в суд, где ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, рассказывает Владимир Морозов.
Суд предал гласности заявление прокурора Анджелы Кори. В нем не приводится новых фактов, но утверждается, что сторона обвинения готова в ходе процесса предъявить доказательства того, что Зиммерман спровоцировал конфликт, так как преследовал Мартина, который пытался от него убежать. Адвокат обвиняемого Марк О'Мара утверждает, что Мартин сам напал на Зиммермана и ему пришлось стрелять в целях самообороны. Чем отличается данное дело от обычного случая непредумышленного убийства, говорит независимый юрист Джек Форд. Обычно прокурор должен доказать, что обвиняемый виновен в непредумышленном убийстве. В данном случае предстоит доказать еще и то, что у Зиммермана не было нужды в самообороне, и стало быть, он не подпадает под защиту закона о самообороне, который разрешает применение оружия. Профессор Флоридского университета юрист Джоэл Н. Морено считает, что закон о самообороне, который действует в 30 штатах, не распространяется на Зиммермана. Сотрудник независимого института в штате Колорадо Дэйв Коппел утверждает, что в этом деле жертвой оказался сам Зиммерман, так как участники вспыхнувших по всей стране протестов во всем обвинили его еще до следствия и суда, не зная, что же произошло на месте трагедии. Суду с помощью свидетелей предстоит ответить на вопрос, то ли Зиммерман преследовал Мартина, то ли он возвращался к машине и Мартин сам напал на него. Ожидается, что арест Зиммермана и предание его суду немного успокоит страсти и разгоревшиеся вокруг этого дела. Но в городе Сэнфорд, штат Флорида, не снижается уровень тревоги. Два дня назад, недалеко от того места, где погиб Мартин, была изрешечена пулями полицейская машина, которая, к счастью, оказалась пустой. 11 апреля Зиммерман сдался полиции. Место, где его содержат, тщательно скрывается, так как власти опасаются за его жизнь. По законам штата Флорида за непредумышленное убийство полагается от 25 лет тюрьмы до пожизненного тюремного заключения без права на досрочное освобождение. Следующее заседание суда состоится 29 мая.
Это был Владимир Морозов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 2 часа дня слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» на радио «Свобода». Вот темы программы. Хорхе Луис Борхес на фестивале «Ортодокс», Феликс Лурье и революционный трибунал Великой Французской революции. Книга «В поисках Константинополя». Ведет программу Марина Тимашева. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час» на радио «Свобода» в 14.07. После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме нашей программы. Какой телеканал вы считаете самым честным? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Официальное новостное агентство Северной Кореи заявило сегодня, что исследовательскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту, и специалисты выясняют, почему. Заявление последовало через 4 часа после сообщений западных агентств, что запущенная сегодня ракета развалилась через минуту после старта, а обломки упали в океан. Россия будет добиваться, чтобы США в полной мере учитывали российскую позицию по противоракетной обороне, несмотря на то, что согласие по ПРО между двумя странами пока не вырисовывается. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Забайкальском крае дополнительные силы МЧС стянуты в село Гуней, к которому движется лесной пожар. Туда выехал глава региона Равиль Гиниатуллин. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин убежден, что бывший совладелец ЮХАСа Михаил Ходорковский должен как можно скорее выйти на свободу. С таким заявлением он выступил в интервью одной из телекомпаний Томска. Олег Шейн, который вместе со сторонниками почти месяц держит голодовку с требованием отмены итогов выборов мэра Астрахани, намерен сегодня подать судебный иск о признании выборов недействительными. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступит сегодня в Госдуме с отчетом. Как заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин, речь пойдет об итогах реформы полиции и о кадровой политике ведомства. В африканском государстве Гвинея-Бисау в четверг произошел вооруженный мятеж. Военные взяли под контроль центр столицы, государственное радио и телевидение, штаб-квартиру правящей партии. Компания Apple в четверг отвергла обвинения в завышении цен на электронные книги, подчеркнув, что своей деятельностью в этой сфере она лишает монополии книготорговый гигант Amazon. Накануне Министерство юстиции США подало судебный иск против Apple и ряда крупных книжных издательств.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой телеканал вы считаете самым честным. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. В субботу, 14 апреля, исполняется 11 лет со дня силовой смены руководства телеканала НТВ. Несколько оппозиционных партий и движений в память о тех событиях намерены провести в Москве митинг под лозунгом «Против лжи и цензуры». Цензура на телевидении. Между тем, президент России Дмитрий Медведев наградил генерального директора НТВ Владимира Кулистикова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Цитирую: «За большие заслуги в развитии современных телекоммуникационных технологий и многолетнюю плодотворную работу». Продолжит корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В 4 часа утра 14 апреля 2001 года в телецентре Останкино, на этаже, где расположена редакция НТВ, появились новые охранники и новое руководство. В тот же день часть коллектива покинула телеканал вместе с прежним генеральным директором Евгением Киселевым, часть осталась и продолжила работу под руководством Бориса Йордана. Известный российский правозащитник Сергей Ковалев события тех дней на НТВ назвал попыткой восстановить советскую цензуру. Президент страны Владимир Путин – спором хозяйствующих субъектов. Работавший на НТВ журналист Павел Лобков, ныне ведущий телеканала «Дождь», вспоминает:
«Критическим моментом был даже не приход туда людей, вот это вся эта драма в прямом эфире, а арест господина Гусевского на 3 дня в бутырку, подписание скандального 6-го приложения к протоколу, по которому он все это передавал, и ему обеспечивалась неприкосновенность, и, в общем, он после этого скоро уехал из России. То есть, фактически, история была очень длительная. Началась она вообще с мая 2000 года, с банкротства Мосбанка, когда уже стало понятно, к чему идет ситуация. И я не могу сказать, что 14 апреля, это был такой очень драматичный день внешне, потому что он проходил на телецентре под телетрансляцией, но он был вполне логичным, в том смысле, что до этого было понятно, что рано или поздно это случится. И этот актив заберет «Газпром», и многие вещи с того времени, они были переоценены, скажем так. Потому что нас, конечно, всех очень испугал Йордан, потому что он был человек совершенно другого мира. Но как себя Йордан повел потом, восстановив фактически допереворотный образ и репутацию компании, создав, в общем, первоклассные условия для работы. И «Газпром» не очень сильно вмешивался в течение первых 3-4 лет в деятельность НТВ. Можно сказать, что как раз период после 14 числа и до закрытия на МИДе до 2004 года был максимально продуктивным в НТВ как журналистский корпорат.
О том, какова репутация НТВ сегодня, после появления в эфире фильмов о российской оппозиции, ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и вызвавшем совсем недавно широкую дискуссию в фильме «Анатомия протеста», Павел Лобков отвечает кратко.
О репутации телеканала лучше всего говорят о программе.
Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Итак, какой телеканал вы считаете самым честным? Мы ждем ваших звонков в студию. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно прислать на наш пейджер 8-495-660-1046. Отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Не забывайте, этот вопрос можно обсудить и на нашем сайте, на форуме www.svobodanews.ru. Первый звонок из Москвы. Владимир, доброе утро, я вас слушаю.
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. Вы знаете, задавая этот вопрос, я себе спрашиваю себя, а в действительности ли находятся эти все телеканалы в конституционном поле? Находятся ли они в той плоскости, которой я, как гражданин, могу четко сказать, что средства массовой информации, они несут мне, согласно моей конституции, право иметь информацию о происходящих моментах вокруг меня и в моей стране. Я не могу так сказать. Я не могу, потому что своим вопросом вы конкретизируете. Вы хотите, чтобы я среди этого всего мусора в нарушении Конституции нашел менее или более нарушение, менее или более право знать. Я не имею такого права. Что касаемо персонально сказать, вот мне это нравится, я не могу. Потому что в тоталитарном и узурпированном государстве средства массовой информации как форма и передачи свободной информации, она категорически отсутствует. В этой стране узурпированной одним человеком, Путиным, нету ее информации.
Спасибо вам. Да, Владимир, я поняла вашу точку зрения и скажу вам, что согласны с вашей точкой зрения многие слушатели, читатели нашего сайта. Вот сообщение, которое приходит на пейджер. В стране, пораженной вирусом наживы, где антинародная власть на черное говорит, что это белое, честного СМИ не может быть в принципе. Сейчас узнать о проделках власти можно только в интернете, но его услугами, к сожалению, пользуются только обеспеченные люди с Болотной площадью, пишет Николай Павлович. Георгий из Московской области. Георгий, здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо за интересную тему. Я считаю, что говорить правду телевидение может. Об этом вот в литературной газете номер 42 за 2009 год с Путиным на дружеской ноге. Все наши писатели собрались, и Олеся Николаева... антропологический поворот на полстраницы описала, что к власти пришли митрофанушки всех стран, соединяйтесь, это Аверинцев покойный сказал, и вместо к победе коммунизма, к победе гедонизма. И вот эта вот новая антропология победившего неандертальского класса, она правит всеми массовыми информациями. Старый сапиенс-человек остался только в толстых журналах и в литературной газете. Об этом очень хорошо новое литературное обозрение. Ирина Прохорова. Вот эта история антропологического поворота, лучше всего этому повороту сопротивляется Германия. Спасибо за терпение.
Спасибо и вам, Георгий. Это был звонок из Московской области. Большой отклик, наверное, если можно так сказать, у слушателей вызвало то, что президент России Дмитрий Медведев наградил Кулистикова, это генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков, орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Пишет нам сообщение Анатолий Степанович. Мне кажется, награждение руководителя НТВ Кулистикова это благодарность власти за его лживое произведение «Анатомия протеста», показанное на его канале. Фактически плевок в лицо оппозиции, пишет слушатель. Еще один слушатель пишет. Честными каналами полагаю Евроньюз, Animal Planet. Это Виталий из Москвы. Брянская область. Анатолий, доброе утро.
Ну, всем доброе утро. Ну, я считаю, что нынешнее средство массовой информации, как было независимо от народа, так и осталось. Нынешнее, особенно телевидение, за тем или иным телеканалом стоят кланы, а вместе с ними денежные мешки. Но какой, на мой взгляд, лучший телеканал? Ну, что-то, правда, изменилось на «России-2». Ну, это все, знаете, имитация. Но по объективности новостей и других программ на я бы отдал предпочтение КРН-ТВ. Но все равно народного и там очень мало. Как были они независимы от народа, так и остались. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Анатолий. Еще одно сообщение, опять же, про Кулистикова. Роза пишет, наверное, самый честный канал, руководитель которого получил высшую награду России за самую честную передачу «Анатомия протеста». Вот такой у нас честный канал, такие честные руководители, считает наша слушательница. Кузьма спрашивает, что в живом государстве могут быть честные телеканалы? А, что в живом государстве могут быть честные телеканалы? Николай из Москвы, доброе утро, я вас слушаю.
Мне нравится Петербург, пятый канал у них. Ну, у нас «Останки» ретранслировало на 40-м, теперь на 44-м. Там есть такая передача «Открытая студия». Ник Стрижак ведет. Мне он нравится.
Спасибо вам, Николай. Это был звонок из Москвы. Еще один звонок из Петербурга. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Несомненно, самый правдивый канал в нашей стране – это телеканал «Культура». Им просто не приходится врать, потому что нет повода. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. К сожалению, мы не успеваем больше принять звонки и сообщения, но в следующем часе мы, как раз у нас будет время это сделать. Какой телеканал вы считаете самым честным? Такие вот ответы мы получили на этот вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, и с ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
В России количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось в течение 2011 года на 1,1% до 18 миллионов 100 тысяч человек, а уровень бедности повысился с 12,6% до 12,8% общей численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Расширение численности малоимущих отмечено впервые с 2008 года. Тогда количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляло 18 миллионов 800 тысяч человек, или 13,4% всего населения страны. На мировом рынке нефти в марте, впервые с начала 2009 года, предложение сырья превысило спрос на него, отмечает в очередном ежемесячном обзоре Международное энергетическое агентство, объясняя это прежде всего расширением поставок странами ОПЕК почти до максимума за 3,5 года. Тем не менее, цены на нефть остаются высокими, отражая опасения рынка относительно поставок в летние месяцы, в том числе из Ирана, в случае вступления в силу международных санкций в отношении этой страны, полагают эксперты агентства. В итоге они лишь минимально снизили свой предыдущий прогноз роста общемирового спроса на нефть в этом году в целом 0,9%. При общем объеме спроса в среднем за год 89,9 миллиона баррелей в день. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в течение февраля увеличился на 0,5%, а в 27 странах Европейского Союза в целом на 0,2%, сообщило агентство Евростат. К уровню февраля прошлого года промышленное производство и в еврозоне, и в Евросоюзе в целом, наоборот, сократилось на 1,8%. В частности, годовой спад промпроизводства составил в феврале в Германии 0,1%. Во Франции – 1,3%, в Великобритании – 3,1%. Безработица в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в феврале составила в среднем 8,2%. На этом уровне она сохраняется с января прошлого года, за исключением октября, когда она повысилась до 8,3%. Такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди тех из них – данные, по которым представлены организации, максимальный уровень безработицы был отмечен в феврале в Испании 23,6% и Португалии 15%, а минимальный в Южной Корее 3,7% и Австрии 4,2%. Для сравнения, в России в феврале общее количество безработных составило 6,5% численности экономически активного населения страны.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 57 копеек, евро 38 рублей 85 копеек. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное новостное агентство Северной Кореи заявило сегодня, что исследовательскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту. Специалисты выясняют причины. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин убежден, что бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский должен как можно скорее выйти на свободу. Об этом он заявил в интервью одной из телекомпаний «Томска». Олег Шейн, который вместе со сторонниками почти месяц держит голодовку с требованием отмены итогов выборов мэра Астрахани, намерен сегодня подать судебный иск о признании выборов недействительными. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступит сегодня в Госдуме с отчетом. Как заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин, речь пойдет об итогах реформы полиции и о кадровой политике ведомства. В Москве скончался известный диктор и телеведущий Владимир Ухин. Долгие годы он вел на центральном телевидении программу «Спокойной ночи, малыши». Зрители знали его как дядю Володю. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы. Обзор прессы», заголовки основных российских газет. И в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро, Динара. О парке американской культуры на первой полосе сообщает газета «Коммерсант». Американская «Юниверсал» приводит в Россию свои всемирно известные парки развлечений. Строительством «Галактики парк», на территории которой разместятся «Юниверсал Студиос Москва», одноименный аквапарк и торгово-развлекательная зона «Юниверсал Сити Вок», займутся структуры предпринимателя Саид Салам Гуцериева. Они обещают инвестировать в проект 2 миллиарда 800 миллионов долларов, однако эксперты считают, что на строительство может потребоваться почти в 3 раза больше, до 11 миллиардов долларов. А вот сколько денег потребуется на переезд правительственных всяких учреждений за пределы нынешней Москвы в Большую Москву, об этом ничего не пишут. Однако пишут о том, что все это должно состояться уже где-то с конца 2014 года. В том же «Коммерсанте» публикация о том, что Дмитрий Медведев вчера выпустил перечень поручений, где определил список учреждений, которые должны будут покинуть Москву, переместившись на присоединяемую к ней территорию между Варшавским и Киевским шоссе. Госучреждениям к 9 июля поручено представить планы передислокации. Однако места переезда пока не определены. И это может затянуть уже начавшийся конкурс на концепцию развития московской агломерации. В Кремле утверждают, что переезд должен начаться уже с конца 2014 года. Ну, вот и в московских новостях на первой полосе новость на эту тему. Федеральные чиновники станут первыми высокопоставленными жителями Новой Москвы. И они, как пишет газета, вроде бы вполне даже готовы сменить виды на Кремль из своих кабинетов на виды на природу. Ну, и речь идет более конкретно в московских новостях о том, что предложение по передислокации предложено представить Совету Федерации, Госдуме, администрации президента, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету. А к 1 декабря должно быть разработано бессветофорное движение по Калужскому шоссе от Троицка до Кремля. Ну, тут тоже есть свои сомнения. Транспортники, как пишут газета «Московские новости», предупреждают, что реконструкция одного шоссе в данном случае будет недостаточно. Требуется строительство новых магистралей и локальных дорог. Еще одна тема, которая привлекла внимание целого ряда изданий. На совещании по вопросу стимулирования освоения континентального шельфа премьер-министр Владимир Путин вчера обнародовал, чего ждать отрасли. Перед госкомпаниями теперь открыты перспективы разработки офшорных проектов с беспрецедентными налоговыми льготами. Причем нефтяники могут получить право экспортировать газ или подавать его «Газпрому» по экспортным ценам. Однако перспективы частных компаний, которые просили премьера сделать их полноценными игроками на шельфе, по-прежнему туманны. Премьер пообещал подумать над этим вопросом, но в Минэнерго считают его делом десятым. Вот об этом пишет газета «Коммерсант». Впрочем, по поводу частных компаний немножко больше оптимизма излучает газета «Ведомости», которая отметила, что премьер согласен, что к разработке шельфа можно допустить не только госкомпании, но и другие чисто российские компании. Супруги на миллиард. Еще один заголовок, это газета «Ведомости», первая полоса. И говорится в этой публикации о том, что чиновники Белого дома обеднели, а Кремля разбогатели. Правда, уровень жизни их зависит не столько от заработков, сколько от доходов чиновничьих мужей и жен. Следует все это из деклараций, опубликованных вчера сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. Вот об этом же тоже центральная публикация на первой полосе независимой газеты, которая озаглавлена «Сезон охоты за кошельками чиновников». Как пишет газета, вчера руководители страны и исполнительная власть в очередной раз опубликовали вот эти свои декларации. Законодательная ветвь власти обнародует свое финансовое положение до конца этой недели. Вчера в Госдуме начала работу комиссия по проверке депутатских деклараций. Между тем, граждане, общественные движения, политические партии, похоже, устали от простого рассматривания содержимого чужих кошельков. Теперь все хотят знать, на что их хозяева тратят деньги. Соответствующий пакет законопроектов о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам президент внес в Госдуму на прошлой неделе. Его критика, между тем, усиливается. Недовольна этим законопроектом даже партия власти. Про положение в Астрахани пишут тоже газеты сегодня подробно. Сегодня Олег Шейн намерен подать иск о признании астраханских выборов недействительными. Сегодня же в городе появится телеведущая Ксения Собчак, а в субботу приедет лидер питерских эсеров Оксана Дмитриева. Вчера Шейна посетили руководители «Справедливой России», а сам он объявил о переходе с воды на соки и смягчении режима голодовки. Тем временем в Центризбиркоме и областной прокуратуре вновь объявили о невозможности отмены выборов. Прибывающие в Астрахань оппозиционеры жалуются, что цены на билеты взлетели в 5 раз, а весь центр города перекрыт. Ну вот о том, что происходит в центре города, анонс на первой полосе новой газеты. Тут игра слов своеобразная. В Астрахани власть создает болотную площадь. Каким образом? А вот каким. Человек в оранжевом жилете уныло сливает тонны горячей воды на газон, где должен стоять палаточный городок протестующих. На эту же тему публикация на первой полосе московских новостей. Ну, тут цитируется Олег Шейн, который сетует, что вместо нормального диалога и переговорного процесса сейчас идет конфронтация. Ну, сейчас я уже не успею подробно рассказать, но интересная тема в «Известиях» о том, как наши покусились на церковные земли.
Спасибо, Валерия. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева, и мы продолжим обзор прессы в следующем часе программы «Время свободы». В клубе «Андерсон» прошла презентация нового альбома постоянно действующего общественного проекта «Москва, которой нет». Книги с видами старой Москвы эта организация выпускала много раз, однако впервые под одной обложкой собраны стереоизображения столетней давности. Название альбома «Объемное прошлое». На презентации побывала Лиля Пальвелева.
В частных архивах сохранились отдельные экземпляры так называемых стереопар начала 20 века. Тогда объемное изображение было модной технической новинкой, забавным кунштюком, и разглядывали такие фотографии с помощью стереоскопов. В современном издании снимки оцифровали, а альбом «Объемное прошлое» снабдили стереоочками. Говорит сотрудник проекта «Москва, которой нет» Ася Аладжалова.
3D придумано не нами и не сегодня. 100 лет назад еще брались 2 негатива. На них снимался один и тот же сюжет под разными углами. И вот при сведении в стереоскопе появлялось объемное изображение. Но такие фотографии, это, конечно же, отчасти баловство. И снимали на такое не так часто. Поэтому найти живые стереопары, да чтобы их было 2, и чтобы обе в хорошем состоянии, это, конечно, большая редкость. И когда мы обнаружили вот эти стереопары, то, конечно, подумали, этим надо поделиться с нашими читателями. Никто до нас этим не занимался, не издавал альбомы таких вот стереопар. И вот мы надеваем специальные красно-синие очки, и мы видим то, что видели раньше в стереоскопе.
Там ведь еще и тексты специфические. Расскажите о них.
Ой, тексты мы подбирали долго и упорно. Это вырезки из газет столетней давности. Происшествия, хроника криминальная, хроника какая-то деловая. светские новости. Прошел благотворительный вечер, открылся театр после летнего отдыха, премьера прошла, еще что-то случилось, вплоть до того, что мещанка, будучи в состоянии нетрезвом, закидала камнями инокиню Страстного монастыря, за что была отправлена в полицейский участок. Вот такие вещи, которые теряют свою актуальность на второй день после печати, появляясь на свет обратно через 100 лет с лишним, они приобретают особое звучание. Здесь у нас башня Страстного монастыря. Вот там наверняка в толпе вот они идут, эти две женщины, не поладившие между собой.
Много ли объектов, которые попали в ваш нынешний альбом, сохранились до сих пор? Многие ли можно увидеть на улицах Москвы?
К сожалению, нет. Даже если что-то сохранилось, то, конечно, это совсем в другом окружении уже находится и зачастую в другом виде. Мы специально готовили этот альбом так, чтобы это были не парадные фотографии, повседневные. Понятно, что у нас есть виды Кремля и Большого театра. По-своему, они отсылают к такой официозности. Но больше всего нам нравилось вставлять в альбом снимки, например, какой-то машины, проезжающей сквозь ворота Китайгородской стены, ныне несуществующей. Какие-то домики деток на фоне двориков уничтоженного Зарядья. Это вот та натура, которая, к сожалению, ушла. Такие вот немножечко сахарные, интимные снимки. После 17-го года как-то вот уже, наверное, стилистика другая. Хочется видеть прямые взгляды, прямые ракурсы. А это, ну, вздох, ах, по поводу прекрасной эпохи.
Среди прочих в альбом «Объемное прошлое» вошли снимки из коллекции краеведа Александра Фролова.
Это фотографии, которые делал мой дед когда-то. Ну, например, вид Воловой улицы и чайная. Эта чайная находилась не в Москве, а невдалеке от Москвы, в деревне Черная. Это сразу за Обираловкой, нынешним городом железнодорожным. Обычно деревенская чайная, то есть ряды чайников, где можно было заказать пару чая. Пара чая этот заказывалась большой и маленький чайник заварной и с кипятком. И люди приходили и пили чай, могли съесть чего-нибудь. Это была отчасти государственная программа борьбы с пьянством. На той фотографии как раз сидит мой дед и один из наших родственников в этой чайной. Как видите, вполне нормальная обстановка.
Вы сказали, что на снимке ваш дед. А как же это могло быть, если он и автор фотографии?
Очень просто. Снималось за штатива, все выставляется, а дальше дело техники.
В проекте «Москва, которой нет», выход в свет альбома «Объемное прошлое» сопровождают целым циклом мероприятий, посвященным быту, истории и нравам вековой давности. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Михаил Косторов и ведущая Динара Седикова. В следующем часе программы мы продолжаем принимать ваши звонки в студию. Напоминаю, наш вопрос звучит так. Какой телеканал вы считаете самым честным? Звоните. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение можно отправить на номер 8 495 660 1046 и 8 903 743 2801.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.